Разные языки, часть первая. Джон Лейк сказал, что говорение на языках – это то, что создало его служение. И когда читаешь проповеди доктора Лейка, понимаешь, что его проповеди сильно отличаются от всех остальных. Он говорил, что правда имеет особый привкус, особое чувство, что-то, что вы чувствуете и знаете, что это правда. Во время своих собраний доктор Лейк имел привычку останавливаться, молиться на языках и затем продолжал говорить. Так я начал понимать значение языков и их интерпретации. Но в полноте я это осознал около 10 лет назад, когда я был в Grand Junction, Колорадо. Там я встретил престарелого мужчину, который работал над служением А.А. Аллена. Звали его Сэмюэл Стюарт. Я никогда его не забуду, потому что он согласился встретиться с нами после служения, несмотря на то, что он был очень старый и больной, почти глухой и слепой на инвалидной коляске. У него была репутация, что он молился за всех людей, с которыми он встречался. А у меня была привычка, что если я в присутствии престаревших христиан, я просил их молиться за меня. Когда мы встретились с Сэмюэлом, сидел на кресле, мы помолились за него, и Бог исцелил его от глухоты и намного улучшил зрение. Когда Сэмюэл молился за меня, он начал говорить на английском, затем переходил на языки, плавая с одно на другое между языками и английским. Это было одно из наиболее прекрасных и благотворных переживаний в моей жизни. Когда человек молился на языках, интерпретировал и пророчествовал, и все это соединялось воедино. И это то, как это должно быть. Это не было запланированным выступлением перед зрителями, а просто Дух Божий служил через одного человека другому. Доктор Лейк обычно выходил на прогулку и молился на языках. Когда же возвращался, он интерпретировал языки, и эта интерпретация становилась проповедью. Практически каждая проповедь, которую он читал, была зачита через языки, интерпретацию языков. И несмотря на то, что уже более 100 лет, прошло уже более 100 лет, его проповеди все еще пропитаны правдой, даже для сегодняшнего дня. И это то, что я ожидаю от этого семинара. Вначале обучение, потом практика, а потом дисциплина. Когда вы дисциплинируете себя на то, чтобы исполнять все, чему вы научились. И потом приходит свобода, которая дает вам впечатление, что вы делаете вещи спонтанно, хотя на самом деле это не спонтанно, а запланировано и организовано Духом Божиим. Мы будем говорить о практическом применении каждого аспекта и как в нем оперировать. Вы будете фокусироваться только на Святом Духе. Библия говорит, что мы должны упражняться в благочестии, что означает, что мы должны целенаправленно выбирать, делать то, что нас ободряет и выводит нас на дорогу и направление, в котором мы должны двигаться. В течение нашей встречи мы должны понять, что духи пророческие послушны пророкам. 1 Коринфянам 14 глава 32 стих. Мы будем познавать, что делает Дух Святой. Это будет пошагово, и вы попадете в новую сферу, которой вы, вероятно, никогда раньше не были. Вы также узнаете о том, что существуют различные назначения для различных языков, а также различные способы их использования. Исайя 28 глава 11 стих. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Если вы говорили на языках лишь однажды, но больше никогда этого не делали, то, скорее всего, вы будете говорить лепечущими устами. Вы будете говорить, как бы заикаясь, повторяя одни и те же слова, одни и те же слоги. Лепечущие уста – это стадия разговора ребенка, а мы хотим, чтобы вы говорили бегло. Мы много учили на тему духовной брани и исцеления. В этом мы видим сердце Бога и абсолютное единство между вами и Богом в духе. Деяния 2 глава 4 стих. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Деяния 2 глава 16 стих по 18 стих. «Но это есть предвеченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». 1 Коринфянам 12 глава 28 стих. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки». Деяния 2 глава 6 по 8 стих. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Существует два различных понимания разных языков. Есть различные языки, а есть различные использования языков. И, как правило, большинство людей путаются в использовании языков. Они считают, что раз вы говорите не на одном из земных языков, как это было описано в книге Деяний, то вы говорите ересь. Это послужило основанием многих спекуляций и суждений, ведущих к полному неприятию языков. Но апостол Павел говорил: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими» 1 Коринфяна 13 глава 1 стих, значит, существуют и ангельские языки. Сейчас я прочитаю вам свидетельство о том, как Господь использует реальные языки, тогда, когда люди молятся на языках. Мы получили письмо от Нэнси Моррис о ее путешествии в Никарагуа. Я хочу рассказать о том, как восхитительный Бог действовал через меня в последний день перед отъездом домой. Мы служили в маленькой церкви, и я вышла помолиться за 40-50 человек, которые стояли в очереди снаружи, ожидая приема доктора. Было очень шумно, и я решила молиться за них на моем духовном языке. Когда я дошла до конца очереди, я зашла в автобус, чтобы попить воды. Там сидели две женщины, которые говорили на испанском и английском. Одна из них пожаловалась на головную боль и согласилась, чтобы я за нее помолилась. Я сказала, что помолюсь так же, как я молилась за людей на улице, на моем духовном языке. Когда я закончила, они сказали, что не знали, что я говорю по-испански, на что я ответила, что я не знаю испанского, а молилась на языках. На что они ответили, что тот язык, на котором я молилась, был красивейшим испанским языком. Тогда я спросила, что же я сказала, и они ответили: «Иисус тебя исцелил, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Исайя 54 глава 17 стих. «Ты благословенный человек». Можете себе представить, что я была просто вне себя от восторга. Я подумала, что, вероятно, люди на улице тоже могли распознать испанский, так как они смотрели на меня по-другому, не так, как другие группы, когда я за них молилась, и большинство говорило «Аминь» по окончанию молитвы. Наш Бог такой замечательный. Прямо как в Библии у нас есть и много других свидетельств, когда люди действительно говорят на языках других народностей. Вы понимаете, что все имеет библейское основание, и чем больше вы это осознаете, понимаете и используете, тем более беглыми в языках вы будете. Мы научим вас различным способам использования языков, но сначала мы вернемся к причине номер один, по которой мы используем языки. Это для личного назидания. Иуды, 1 глава, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молитесь Духом Святым». Языки помогут вам лучше понять Бога, усилят ваши сны, видения, осознанность. Вы будете молиться на языках в любое время, когда захотите. Вы можете осознанно начать и закончить говорение на языках. Хотя я соглашусь, что когда вы начнете говорить на языках, то потом остановиться трудно. Становится трудно остановиться. Когда доктор Лейк впервые был крещен Духом Святым, он продавал страховые полисы. Он ловил себя на том, что он постоянно молился на языках и потом интерпретировал их тем, кому он продавал эти полисы. В интерпретациях он говорил людям о секретах из их жизни, что приводило их к покаянию и в конечном счете к спасению. Это стало так активно действовать в жизни Джона Лейка, что он перестал участвовать в бизнесе и начал свое служение. Это происходило в начале 1900-х годов. В истории пятидесятнического возрождения была женщина по имени Агнес Осман. Ей было 38 лет, когда она была крещена Духом Святым, и она была первым человеком, кто начал говорить на языках. Это привлекло большое внимание людей, и было произведено расследование, в ходе которого выяснилось, что Агнес говорит на 7 различных диалектах китайского языка, в то время как она не имела никакого понятия о том, на каком языке она разговаривает. И в течение 3 дней она не могла разговаривать по-английски, а только на языках. То же самое случилось и с библейским ученым Дейк. После крещения Святым Духом он не мог говорить нормально в течение 3 дней, а только говорил на языках. Но у меня есть одно очень сильное беспокойство по этому поводу. Это же беспокойство было и доктора Лейка. У него была секретарь по имени Эмили Луиз Вик, которая имела способность учить людей говорить на различных языках без крещения Духом Святым. И это абсолютно противоречит учениям Библии и Церкви. Тем не менее, в истории было множество людей, которые говорили на языках, но не имели никакого отношения к крещению Святым Духом, и Дух не присутствовал в их жизнях. В каждом веке были зарегистрированы случаи, когда люди начинали говорить на языках. но только в 1901 году впервые это было соединено с крещением Святым Духом. Чарльз Финней имел такой же самый опыт. Он начал говорить на языках и не мог остановиться, но после того, как язык остановился, он начал быть феноменально успешным в обращении людей к веру. Крещение Духом не относится только к говорению на языках. Последние 75 лет Церковь все больше и больше теряет благоговение к Духу Святому. Мы всегда рады засвидетельствовать манифестацию даров Духа, но это перестало сопровождаться благоговением к Духу Святому, в понимании, что Он является Богом, и люди не понимают, что речь идет о наполнении, переполнении и даже проникновении и насыщении Духом Святым. Я хочу, чтобы вы поняли, что я не говорю о доктрине или об опыте, но о союзе между Богом и человеком, который приводит человека к совершенному другому уровню бытия. Нам не нужно быть религиозным по этому поводу, но в то же время относиться к Святому Духу с почтением и не считать его как нечто само собой разумеющееся. Прежде чем мы начали свое служение, нам давали пророчество о том, что мы будем реставраторами и восстановителями моста между Богом и человеком. И даже не осознавая этого, мы начали интенсивно говорить на языках и исцелять болящих. Мы тогда этого не понимали, но это так, как задумано Богом, чтобы говорение на языках и исцеление шли рука об руку. Мы должны иметь полноту Бога в нашей жизни. В 2002 году Джорджем Барнум было произведено исследование, на основании которого он сказал, что если в церквях ничего не изменится, то в 2025 году исполненное Духом харизматическое, говорящее на языках христианство исчезнет совсем. Потому что даже в церквях, которые считают себя харизматическими или исполненными духом, приблизительно только 20% людей говорит на языках. И эти 20% включают в себя тех людей, которые говорили на языках только однажды, после крещения Духом Святым. Остальные 80% вообще никогда не говорили на языках. Это то же самое, что быть мертвым. Иисус пришел, чтобы спасти погибающих. И здесь нет никаких сомнений по этому поводу. И часть этого процесса состоит в том, что Бог отдает свой дух в использовании человеку. Назначение жизни Иисуса было прийти, жить праведной жизнью, умереть за наши грехи, воскреснуть и вознестись для того, чтобы отправить нам Духа Своего, который бы обитовал в нас. Иисус говорил своим ученикам, чтобы они оставались в Иерусалиме и никуда не уходили до тех пор, пока не получат обещание Отца, пока не получат силу свыше через Духа Святого. Существует только одна причина, по которой мы должны получить Духа Святого. Это для того, чтобы мы свидетельствовали всему миру. И это свидетельство должно воплощаться через нашу жизнь. Так что у нас должно быть единство с Духом. Но это не просто подарок для вашего обладания им. Намерением Бога никогда не было ваше простое обладание Духом. Вы должны иметь Дух, чтобы иметь силы для завоевания мира. Теперь давайте возьмем, к примеру, бутылку Кока-Колы. На обратной стороне бутылки вы можете прочитать ингредиенты. И самым первым ингредиентом будет числиться газированная вода, что говорит нам о том, что основой, составляющей в этой бутылке является вода. Дальше идут другие ингредиенты. Но мы не думаем о воде, когда пьем Кока-Колу. Даже мысль о ней не приходит нам на ум. Потому что ингредиенты, которых в бутылке наименьшее количество, они изменяют внешний вид напитка. Вы думаете о Кока-Коле, а не о воде. Теперь представьте себе, что эта бутылка – это вы. Вы – это дух, у которого есть душа и тело. Тело – это не менее важная единица. Нам нужно тело для жизни, но когда оно перестает работать, вы его покидаете. Но то, что важно, то, что внутри. И несмотря на то, что карамельного цвета меньше, чем воды, карамельный цвет – это то, что вы видите. Вы – это дух, и это истинный вы. Когда дух Бога входит в вас, он то настолько проникает и переполняет вас, что это и уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2 глава 20 стих. «И Божий Дух переполняет ваш дух его духом, и ему не требуется очень много Божьего Духа. Малейшая его душа полностью переполнит любого человека. Вода олицетворяет вас, а карамельный цвет олицетворяет Бога. Он живет в вас и переполняет вас. Ингредиенты в Кока-Коле перемешаны вместе. Я не могу вылить из бутылки только воду и оставить в ней все остальное». И это то, как мы соединены с Господом. Мы объединены вместе. Тот, кто соединен с Духом, есть один Дух с Господом. Это не делает вас Богом, но вы в соединении с Ним. И это не так, как одно ваше легкое принадлежит Богу, а другое вам. Возможно ли каким-либо способом удалить концентрат Кока-Колы из бутылки, оставив там только воду? Возможно. Только кто захочет это делать? Но это возможно. Идея же состоит именно в том, что Он дает нам свой дух, чтобы работать в союзе с нами, внутри нас. И мы никогда не должны быть в состоянии, когда бы мы были отсоединены от Бога даже в своих мыслях. Когда Джон Лейк говорил о крещении Духом, он говорил о том, что мы должны иметь не просто ум Христов, но весь ум Христа. Другими словами, Дух Святой настолько соединен с вами, что хоть вы и можете самостоятельно функционировать на этой земле, Он является таким помощником, который постоянно показывает вам дорогу, направляет вас так, что в большинстве случаев вы даже не подозреваете о том, что вам помогали. Вероятно, вы слышали историю про женщину из штата Флорида, у которой отец был в доме престарелых, и она прислала просьбу о молитвенном платке для ее отца. Когда моя жена спросила меня, где эти платки, я понятия не имела, что они у нас есть. Тогда жена открыла шкаф и отрезала рукав от моей еще хорошей рубашки, которую я отправила в Флориду в качестве молитвенного платка. Женщина прислала просьбу без указания причин, для которых она хотела использовать этот платок. Как оказалось, у ее отца была парализована левая рука. Моя жена случайно, в кавычках, отрезала именно левый рукав и отправила им посылку. Так что, когда они ее открыли, они надели этот рукав на больную руку. Когда они пришли навестить его на следующее утро, отец смог свободно махать им рукой, он был совершенно здоров. Моя жена не почувствовала веления духа, она просто это сделала. Была ли она ведома Духом Божьим? Да, это очевидно. И это уже не вопрос, можем ли мы быть ведомы Духом Святым или нет. Мы так часто пропускаем Бога в своей жизни, просто стараясь не пропустить Его. Мы так сфокусированы на том, чтобы быть правыми и сделать все правильно, что абсолютно пропускаем людей, которым нужна наша помощь, потому что мы сконцентрированы только на своем страхе, как бы не ошибиться, и мы опускаем Бога. Когда в реальности все, что нам нужно, это перестать беспокоиться. Я могу вам сказать, что я достаточно спокойный человек. Совершаю ли я ошибки? Да. Вы можете спросить мою жену и детей, они подтвердят, что я обычный человек и совершаю ошибки. Я не говорю, что живу как попало, не обращая внимания на собственные ошибки. Я занят Божьими делами, но если я по пути я совершаю ошибки, то вместо того, чтобы записывать свои ошибки в список для покаяния, я тут же говорю: «Господи, прости». Господь верен своему слову, Он прощает, потому что любовь не держит против нас никаких счетов. Иногда вы просите прощения, говорите, что не хотели этого сделать. Но на самом деле это именно то, что вы хотели, просто вы не думали о том, какие последствия это может принести. Я не хочу быть юристом в своей жизни, рассматривать каждый свой поступок под микроскопом, потому что в этом случае получится, что у меня больше таких поступков, которых я не должен совершать, чем те, которые я совершаю. Я так не делаю. Когда я иду по жизни, я спокоен. У меня есть миссия, я сосредоточен на ней. У меня существуют проблемы со сном, потому что мой ум никогда не останавливается, я постоянно записываю свои мысли, пишу проповеди по ночам. Но в то же время я спокойно не боюсь, что сделаю что-то не так. Потому что я ожидаю, что Бог будет работать со мной. И если я сделаю что-то неправильно, Он меня поправит. Я двигаюсь до тех пор, пока Бог не скажет мне остановиться, а не ожидая, когда Он скажет мне начать двигаться. Я хочу, чтобы вы поняли, что я не супердуховный в понимании того, как многие об этом думают. Что вы должны ходить как-то по-особенному, говорить по-особенному, быть мистическим и загадочным. Я совсем не такой, я очень практичный. Я верю в то, что человек должен планировать свою жизнь, а Бог будет направлять его шаги. Богу трудно исправить ваши шаги, если вы ничего не планируете, так как я планирую все с самого начала. Но по мере моего движения вперед, я ожидаю, что Бог будет идти со мной рядом. Также я знаю, что если я и совершу какую-то ошибку, Он способен исправить любую из них, потому что Он Бог. Он больше меня, и никакая из моих ошибок не будет слишком большой, чтобы он не смог ее исправить. Так что я лучше сделаю ошибку, пытаясь сделать что-то хорошее, чем я буду бояться совершить ошибку, что не стану делать ничего, что уже само по себе является самой большой ошибкой, которую когда-либо совершите. Наш девиз – намного проще получить прощение, чем разрешение. И это то, как мы работаем. Не принимайте это как неуважение, а принимайте как движение вперед. Итак, мы говорим о том, что Дух живого Бога живет в вас. И потому что Он живет в вас, Он будет разговаривать с вами. Основная цель молитвы на языках для вашего назидания, для укрепления и усиления в Духе. Если вы перечитаете все места из Нового Завета о говорении на языках, то вы увидите, что люди не просто говорили на языках, а в то же самое время прославляли и восхваляли Бога. И это было в каждом подобном случае. Деяния 2 глава 11 стих. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Таким образом, когда вы говорите на языках, вы говорите о великих делах Божиих. Вы восхваляете Бога. Вы должны понимать, что Дух Божий приходит в ваш дух, объединяется с вашим духом, как бы сращивается с ним до тех пор, пока вы уже не можете распознать, где вы, а где Бог. В этом и состоит план Бога. Когда вы говорите на языках, вы не молитесь человеку, вы молитесь Богу. И вот что удивительно. Когда вы молитесь Богу на языках, то это Дух Божий молится через вас. Но это также и ваш дух молится. Апостол Павел говорил: «Я буду молиться духом моим, но также и разумом». 1 Коринфянам 14 глава 15 стих. Мы понимаем, что когда он говорит о том, что мы молимся разумом, то мы молимся на нашем языке, на котором мы говорим, а когда молимся духом, то это на различных духовных языках. Так что когда он говорит, что я буду молиться духом моим, то это Павел молится. Это не так, что вы открываете свой рот и ждете, когда Бог начнет сам говорить через вас. Это самое базовое понимание того, как вы живете в Боге. Если вы не будете возлагать руки на больных, то Дух Святой не может помочь вам исцелить их. Дух Святой – ваш помощник. Вы не помощник, а исполнитель. Так что, когда вы прикоснетесь к больному, он вам поможет и сделает свою часть работы – исцеление. То же самое и в говорении на языках. Когда вы начинаете говорить, Дух Бога присоединяется к вам и помогает вам сформировать вашу речь в определенный язык, которым, вероятно, больше никто из людей на земле никогда и не говорил. Это может быть специальный язык только для вас. Каждый хороший командир имеет хорошую систему связи, которая пользуется закодированным языком, так, чтобы вражеские силы не могли его распознать. В этом цель языков. Нигде в Библии я не видел, чтобы было написано, что дьявол не понимает языков. Но я могу сказать, что он оперирует на уровне плоти. И так как плотской ум не в состоянии понять Духа Божия, то я подозреваю, что и дьявол не в состоянии этого понять. Таким образом, вы говорите, и Дух Божий помогает вам сформировать ваш язык. Объединяясь с вами, он молится Богу, и в момент молитвы он превозносит Бога и наставляет вас. Разве это не удивительно? Как только вы отдаете прославление, поклонение, превозношение Богу, то вы становитесь сильнее. Почему? Потому что ваш дух был воссоздан из того же материала, что и Дух Бога. Когда Дух Божий говорит, то это укрепляет вас. И так как мы являемся различными членами одного тела, то когда один говорит на языках, то все становится сильнее. В этом вся суть того, о чем мы будем говорить, когда Дух молится через вас, вы становитесь сильнее. До тех пор, пока не открыли волоконно-оптический кабель, вы не могли разговаривать по телефону. Но с этим открытием мы научились получать информацию, разговаривать в обоих направлениях одновременно. Так что, когда вы молитесь Богу на языках, сила Божья переходит к вам в то же самое время. Римлянам 8 глава 26 стих. К тому же нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не умеем молиться, как положено. Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не выразить словами. Заметьте, что Дух молится за нас, потому что мы не знаем, как молиться. Стих 27. Но Бог, для которого открыты сердца наши, знает, о чем молит Дух, ибо по воле самого Бога Он молит за святых Божиих. Я вам отвечу на вопросы, которые задают большинство христиан. Бог, разве тебе нет никакого дела? Где ты? Почему ты мне не поможешь? Ты сказал, что пошлешь мне помощника. Почему он не помогает? Причина, по которой к вам не приходит помощь, в том, что помощник помогает вам посредством молитв через вас, когда вы молитесь на языках. Так что если вы не молитесь на языках, это лимитирует его возможность помочь вам вымолить через вас волю Божию для вас. И вы спрашиваете, почему мои братья и сестры не помогут мне, почему Бог не помогает мне. А Бог говорит, если ты только откроешь свой рот и начнешь говорить, я тебе помогу. Если ты начнешь молиться на языках, я тебе помогу. Почему? Потому что Дух будет ходатайствовать за нас, и Он будет молиться правильной молитвой, правильным способом, так, что я смогу ответить соответственно моей воле. Так что, когда люди говорят, что они не знают, что делать, то все, о чем они говорят, это о том, чего они не знают. Библия говорит, что если вы не знаете, что делать и как молиться, молитесь на языках. Так что перестаньте говорить о том, что, чего вы не знаете, а начните молиться на языках и позвольте Духу вымолить совершенную волю Божию для вас, через вас. А к тому моменту, как мы закончим семинар, вы научитесь интерпретировать то, о чем вы молитесь. Так что вы будете знать о том, какова совершенная воля Бога для вас, потому что вы позволили молитве совершиться через вас. Мы говорим о том, как жить и ходить в Духе, которому вы отдадите полный контроль над своей жизнью. Я не говорю о том, что Святой Дух придет, наденет на вас наручники и заставит вас делать что-то вопреки вашей воле. Это не то, что я имею в виду. Я имею в виду, что Дух Святой поглотит вас до такой степени, что когда люди будут говорить с вами, они будут прерывать ваше общение с Богом, потому что вы постоянно будете общаться с Ним. Но это не значит, что вы должны делать это громко, демонстративно. Нет, вы можете молиться про себя лишь шепотом. Мы еще поговорим об этом позже, но если вы поймете то, о чем я говорю, и начнете применять это поглотит всю вашу жизнь. В Римлянам 12 глава со 2 по 3 стих говорится об обновлении ума. И говорение на языках является частью этого обновления. И, к сожалению, это то, в чем христиане не преуспели. Часть этого обновления – это молиться языками, вымаливая для себя волю Божию, для своей жизни, потому что, когда мы молимся на языках, наш разум остается бесплодным. Но он не должен быть бесплодным, если вы интерпретируете языки. Так что, когда вы истолковываете, ваш разум получает такой же плод, как и ваш дух. А когда ваш разум получает плод, он обновляется в Слове, в воле Божией через Дух Божий, и вы начинаете смотреть на жизнь глазами Бога. Часть вторая. Разные языки. Разные языки. Часть 2А. Что мы должны знать о языках? Первое. Бог пророчествовал о языках через пророка Исаию. Исаия 28 глава 11 стих. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Заметьте, что Бог пророчествовал через пророка Исаию примерно 800 лет до рождения Иисуса. Итак, Бог принял решение, пророчествовал об этом и потом способствовал тому, что это пришло в жизнь. Второе. Иисус заявил, пророчествовал о том, что его ученики будут говорить языками. Марка 16 глава с 15 по 18 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Вы это слышали? Иисус сказал, что его ученики будут. Не может быть, когда-нибудь, если и только некоторые. И это гораздо глубже, чем простое заявление. Здесь Иисус говорил о специфическом даре, о даре Духа Святого и говорении на языках, как свидетельство того, что вы оперируете в дарах Духа. Это что-то, что каждый верующий человек должен делать. Вы найдете столько разных мнений в современной церкви, где одни будут говорить, что языки – это дар для всех, когда другие скажут, что это не для сегодняшнего дня совсем. И есть даже такие, которые скажут, что если вы говорите на языках, то это от дьявола. А другие скажут, что языки – это дар для сегодняшнего дня, но не для всех, а только для некоторых, потому что тут должны присутствовать Божья воля и Его дар. Но это не то, что Иисус сказал. Запомните, что слова Иисуса являются верховным судом для Вселенной. Его слова – это то, что с вас потом спросят. И Он сказал, что если вы верите в Него, вы будете говорить на разных языках. Третье. Иисус приказал своим ученикам ждать до тех пор, пока они не получат обещанное от Отца, что приведет их к языкам. Деяния 1 глава, 4 по 8 стихи. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Здесь слово «сила» переводится как «чудодейственная способность». Когда вы получаете чудодейственные способности, то они производят неопровержимое доказательство в пользу Иисуса. Я думаю, что самой большой помехой для людей в понимании Библии является хорошее знание Библии. Когда вы хорошо знаете Библию, я начинаю читать, а ваш разум уже закончил то, что я читаю, намного раньше меня. И потом вы просто отвлекаетесь на что-то еще. Вашему разуму уже скучно, потому что его скорость намного быстрее, чем скорость моей речи. Поэтому я стараюсь дать вам такие слова, которые вы не привыкли видеть в тексте Библии. Так что вашему разуму приходится замедлить свое движение для того, чтобы переварить каждое слово. И когда вы замедляетесь и обращаете внимание на каждое слово, эти слова влияют на вас в своей полноте. противоположность религиозной натренированности, цитировать стихи из Библии, которые уже не несут за собой никакого нового смысла для вас. Итак, вы примете силу, будущее время в утвердительной форме, силу, чудодейственную способность. Четвертое. Когда пришло обещано от Отца, они все заговорили на разных языках. Деяния, 2 глава, 4 стих, с 16 по 18 стихи. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши, будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. Итак, все заговорили на языках, без исключения, мы должны перестать сопротивляться Духу Святому. Вспомните, что там находилось 120 человек, и они не имели никакого понятия о том, что они получат и как это будет выглядеть. Все, о чем они думали, это мы ждем здесь до сих пор, пока не получим что-то. Иисус сказал ждать, мы ждем. Разница была в том, что они не сопротивлялись Ему. В большинстве своем люди сопротивляются Святому Духу из-за ложных учений. 2 Коринфянам, 10 глава, 4 по 5 стихи. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Итак, твердыни – это не демоны, а ложные доктрины и учения, которые были выстроены в тело в церкви. Если вы посмотрите на определенные слова «твердыня», то вы узнаете, что это как замок-крепость, который построен в форме кольца, где предназначением каждой стены является замедление натиска врага, чтобы выиграть время на сопротивление. Обычно такие крепости строятся с целым рядом кольцевых стен для того, чтобы, когда враг наступает, у вас есть возможность захлопнуть ворота первого кольца и отступить ко второму и так далее. Это то, что имел в виду Павел, когда говорил, что мы сильны на разрушение твердынь. И этой твердыни идут один слой за другим и за третьим, слои ложных учений и доктрин. Это не только в церкви, но также и в нашей обычной жизни. Особенно в рекламных кампаниях и часто используют по телевизору. Наибольшая твердыня против исцеления – не демоны, а та реклама по телевизору, которую вы смотрите каждые 7 минут, где говорят, что наступает сезон гриппа, который обязательно вас постигнет, так что пора действовать быстро, делайте прививки, и даже если прививки сделают вас больными, это поможет вам в будущем. Кто сказал, что я вообще заболею? Я собираюсь жить в божественном здоровье. Аминь. Итак, мы говорим о слоях твердынь в нашем разуме, которые мы построили через то, что смотрим и слушаем, во что мы верим и с чем соглашаемся. Мы сопротивляемся Святому Духу не целенаправленно, а потому что эта система сопротивления была встроена в наш организм постепенно. Первым шагом подчинения Святому Духу является отключение вашего телевизора. И в то время, которое вы отдаете телевизору, потратьте на общение с Духом, выйдите на прогулку и просто прогуляйте и помолитесь в это же время. 30 минут в один конец, 30 минут обратно. Начните молиться за всех людей, за кого вы хотите помолиться. И они у вас закончатся раньше, чем пройдет 30 минут, потому что вам особо нет до них никакого дела. А по дороге домой молитесь на языках, и вы не заметите, как пропустили свой дом и пошли по второму кругу. Обратите внимание, что в Деяниях, 2 глава, 4 стих, они все были исполнены Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Заметьте, что здесь не было никаких исключений. Все были заполнены Духом, и все говорили на языках без исключений. В стихе 18 «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию Духа моего и будут пророчествовать». Прямая связь между крещением Святым Духом и пророчествами. И обратите внимание на многие события в книге Деяний, когда люди были крещены Духом и начинали пророчествовать. Когда вы заполнены Духом Святым, вы можете не начать говорить на языках, сразу, но вы заговорите. Часто вы начнете пророчествовать, в том числе, так как языки плюс истолкование равняется пророчествам. Так что вполне вероятно, что это то, что происходило в самом начале. Просто люди этого не осознавали. Они говорили на языках, пророчествовали, что на самом деле и является истолкованием языком. 5. Это обещание дается вам и всем, кого не призовет Господь Бог наш. Деяния, 2 глава, 38-39 стихи. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Итак, здесь мы видим, что дар Святого Духа и говорение на языках связаны с покаянием, крещением, прощением грехов, относящиеся к любому человеку, которого призывает Бог. Вы можете услышать, что это не для всех, но это не так. Если вы призваны, то вы получаете обещание и его исполнение. Вы получаете крещение Духом Святым и говорение языками. Далее, я не хочу никого напугать, но 16 глава Марка очень сильная, особенно стихи 17 по 20. Марка, 16 глава, 17 по 20 стихи. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и осел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Аминь. Знамения будут сопровождать тех, кто уверовал. Я хочу рассказать вам о том, что я думаю по этому поводу. Я не хочу, чтобы вы чувствовали осуждение, это просто мое мнение. Но когда я изучал Библию, то читая эти стихи, я понимал, что если я не делаю всего, что написано в этих стихах, как я могу узнать, что спасен? Потому что в Библии говорится, что если я хочу быть учеником Иисуса, если я верю Ему, то я смогу сделать все, о чем говорят эти стихи. Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Делал ли Иисус все, о чем Он говорил в Марка, 16 глава, 17 по 20 стих? Да. Кто-то скажет, что Иисус не говорил на языках, но Иисус сказал, что мы еще больше можем сделать, чем Он. Говорение языками является одним из больших дел, о котором говорил Иисус. Одним из больших дел, о котором говорил Иисус. Шестой пункт. Бог установил разные языки в церкви. 1 Коринфянам 12 глава 28 стих. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки». Давайте еще раз прочитаем сначала. «И иных Бог поставил в церкви». Кто поставил? Бог. После этого дается список, в конце которого сам Бог дает нам разные языки. Где Он поставил это? В церкви. Итак, существует ли до сих пор Бог? Да. Существует ли до сих пор церковь? Да. Что получается? Бог с одной стороны, церковь с другой. И если Бог и церковь все еще существуют, то Бог установил в церкви апостолов, пророков, учителей, чудотворителей, целителей, помощников, управителей и говорящих на языках, которые все еще должны существовать в церкви. И если вы ходите в церковь, в которой не существует всего этого списка, то такая церковь является мертвой, и там вам делать нечего. Это уже не церковь, а человеком созданная организация. Это будет церковью только тогда, когда в ней будет то, что Бог установил, чтобы было в церкви. Итак, не будьте мертвыми, будьте живыми, окружите себя живыми людьми. Заметьте, что-то, чего вы стыдитесь, никогда не будет работать для вас. Вы должны быть смелыми и уметь постоять за себя, вместо того, чтобы шептаться по углам, типа: «Мы верим в говорение на языках, но мы не практикуем это на воскресном служении, потому что мэр приходит в нашу церковь». Хотя я верю, что мэру необходимо услышать послание на языках с интерпретацией. Вы, вероятно, сможете раскрыть секреты его сердца так, что его стиль управления изменится. Седьмой пункт. Апостол Павел сказал, что его письма – это заповеди Господни, а также, чтобы не запрещали говорить языками. 1 Коринфянам, 14 глава, 37 по 39 стихи. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Мне нравится, как Павел рассуждал. Если вы со мной согласны, вы духовные. Если нет, вы просто тупые. Если ты тупой, оставайся тупым. Смайлик. Я просто читаю то, что Павел сказал. 1 Коринфянам, 14 глава, 39 стих. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками». Семь пунктов, которые вы должны знать о языках. Первое. Бог пророчествовал о языках через пророка Исаию. Второе. Иисус заявил, пророчествовал о том, что его ученики будут говорить языками. Третье. Иисус приказал своим ученикам ждать до тех пор, пока они не получат обещанное от Отца, что приведет их к языкам. Четвертое. Когда пришло обещанное от Отца, они все заговорили на разных языках. Пятое. Это обещание дается всем, вам и всем, кого не призовет Господь Бог наш. Шестое. Бог установил разные языки в церкви. Седьмое. Апостол Павел сказал, что его письма – это заповеди Господни, а также, чтобы не запрещали говорить языками. Разные языки, часть 2, пункт Б. Есть две вещи, против которых дьявол борется в церкви больше всего – исцеление и языки. Это те две категории, которые были нам обещаны. Как только вы начинаете говорить на языках, это как будто Бог говорит через вас, озвученный вашим голосом в любой ситуации. Если есть верующий, говорящий на языках, то у Бога есть возможность напрямую общаться с той группой людей, в которой этот человек находится, где через языки и истолкование языков идет прямая доставка воли Бога его людям. Поэтому дьявол не хочет, чтобы вы говорили на языках. Языки – это входные ворота ко всем дарам. Подумайте об этом. Представьте себе стеклянный сосуд, сужающийся посередине. В нижней части сосуда находятся 9 даров Духа в соответствии с 1 Коринфянам, 12 глава, с 8 по 10 стихи. Слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чудотворения, пророчество, развлечение духов, разные языки и 9 истолкование языков. Я верю, что Бог дал мне откровение. Послание к Ефесянам говорится, Ефесянам 4 глава, с 11 по 12 стихи. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Для чего телу Христову нужно пятигранное служение? Что они должны делать? Стих 13 отвечает нам, Ефесянам 4 глава, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Таким образом, пятигранное служение нужно нам до тех пор, пока мы не будем выглядеть как Иисус. Теперь представьте себе, что наш стеклянный сосуд – это Иисус. Нижнюю часть его мы заполнили дарами. Каждый дар является проявлением Святого Духа. Другими словами, проявлением Бога. Иисус оперировал всеми дарами Духа, а не только одним из них. Так что если мы должны прийти в меру полного возраста Христова, то мы тоже должны оперировать во всех дарах Духа. Мы можем и должны, но мы начинаем с языков и истолкования языков. И по мере нашего роста другие дары будут проявляться намного проще, потому что мы уже свободно функционируем и оперируем в Духе. Верхняя часть сосуда будет заполнена плодами Духа в соответствии с Галатам 5 глава 22 по 23 стихи. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Итак, внизу у вас дары, сверху плоды. Теперь давайте поговорим о пятигранном служении. Если вам не нравится, как обстоят дела в вашей ежедневной жизни, это потому что церковь не сформировала этого в духе. Так что если вы хотите изменений, измените это вначале в духе, чтобы увидеть изменения в вашей физической жизни. Это значит, что вы должны потратить время, формируя обстоятельства в вашей жизни в духе. Павел говорил, Галатам 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Это причина, почему мы не видим в мире того, что должно было бы происходить, потому что церковь больше не находится в родовых муках, так как это было изначально. И я могу вам сказать, что это не только для женщин. В духе это даже больше для мужчин, чем для женщин. Пророк Иеремия говорил, Иеремия 30 глава 6 стих, «Спросите и рассудите, рождает ли мужчина, почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах и лица у всех бледные». Так что когда церковь вернется обратно, функционируя в Духе Божьем, муках рождения, доколе не изобразится в нас Христос, и не будет стыдиться этого, а будет свободно жить и работать в потоке Духа, мы будем видеть изменения, которые начнут случаться в одночасье. Теперь послушайте меня. Вы не можете просто прослушать этот урок и сказать, что вы рады, что вы это услышали. Вы должны начать это практиковать. Хотя я не хочу, чтобы вы перевозбуждались по этому поводу. Здесь, наоборот, требуется спокойствие. Вам нужно углубиться в Дух Святой и добыть оттуда совет Бога через муки рождения, плач и рыдания, и при этом не стыдиться процесса. В моей жизни было время, когда я совсем не мог плакать, потому что это было бы не по-мужски. Но настал момент, когда решил, что сделаю все, что угодно, чтобы помочь одному человеку. Я был в Африке, и в той местности, где я проповедовал, был человек, который умирал от СПИДа. Когда его принесли на служение, было трудно сказать, жив он или уже умер. И когда я спустился, чтобы помолиться, я не смог молиться, потому что как только возложил на него руки, я начал плакать. Через минуту я встал и приказал ему: «Встань, возьми свою постель и иди». Его мать сдернула с него покрывало, и мужчина перевернулся на бок, потом сел, потом встал и пошел. Прежде чем он вышел из помещения, он набрал около 10 килограммов веса. Когда его принесли, он был кожей и кости. Когда меня спрашивают, как я это сделал, я отвечаю, что не знаю. Это одно из тех чудес, которые удивляют. Все меньше и меньше людей свободно и бегло говорят на языках. Считается, что говорение на языках – это необходимое условие крещения Духом Святым. Но язык небес – это знание. Во всех свидетельствах людей, которые попадали на небеса во время клинической смерти, они заявляют, что они не говорили друг другом, а знали или как будто читали мысли других. Язык небес – знание, а общение Духа – это языки. Учеными доказано, что во время молитвы на языках та часть мозга, которая отвечает за речь, не работает, полностью бездействует, в то время как другая часть мозга, лимбическая система, начинает работать. В лимбической системе заключена сама природа человека, каким его создал Бог, но она не имеет ничего общего со словами и общением. Ученые только сейчас начинают понимать азы того, что Бог создал, и квантовая физика стоит во главе этих процессов. 1 Коринфянам, 1 глава, 27 стих. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Знаете, почему Бог придумал языки? Чтобы посрамить мудрых. И замечено, чем выше у человека образование, тем сложнее ему заговорить на языках. И в этом Бог говорит всем нам, что мы должны стать как дети и понять, что все наши знания не имеют никакого значения. Очень скоро медицина будет приходить к христианам интересоваться, каким образом определенная неизлечимая болезнь была исцелена. Бог же будет говорить через свой дух, используя медицинскую терминологию таким образом, чтобы доктора удивлялись, как они сами до этого не додумались. После чего они смогут сами воспроизвести Божьи идеи в новой технологии. Люди спрашивают, а с какой стати Бог будет это делать? А я говорю, а почему бы и нет? Бог хочет помочь людям. Большинство религиозных христиан скорее оставят вас в вашей болезни только потому, что вы не пришли к Богу, чем каким-то способом помогут вам. А ведь эта помощь могла бы показать Божью доброту, которая потом и приведет человека к покаянию. Бог хочет помогать людям. Итак, посмотрим на наш сосуд. В нижней части у нас все дары, в верхней части – плоды Духа. Дальше мы добавляем ДНК пятигранного служения Церкви. Петр сказал, что мы стали причастниками божественного естества. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Итак, атрибуты пятигранного служения – это атрибуты божественного естества. Но здесь есть одна загвоздка. Большинство людей хотят получить дары, но они не стремятся к плодам. Дары – они мгновенные, как подарки. Плоды нужно выращивать, и это занимает время. Все то время, которое вы работаете над дарами, одновременно работаете над плодами, потому что плод Духа должен быть способен нести тот дар, которым вы обладаете. Провал каждого служения говорит о том, что люди имели больше даров и не имели плодов, которые бы смогли удержать эти дары. Очень часто в церкви люди легко замечают дары Духа и дают человеку право говорить с трибуны и учить, несмотря на то, человеку и сказать-то нечего, да и то, что он говорит абсолютно неверно, но ведь у него есть дар, поэтому его все и слушают. К примеру, говорят, должно быть, он говорит истину, смотри, скольких людей он исцелил. Но в его жизни вы не увидите плодов. Если вы ориентируетесь на дары или плоды, выбирайте плоды Духа. Если вы выбираете по плодам, то в этом человеке вы увидите характер Бога. Так что дары будут построены на хорошем фундаменте. Итак, у нас есть дары, у нас есть плоды, у нас есть ДНК пятигранного служения. Были ли у Иисуса плоды Духа? Думаете, у него все грани пятигранного служения? Был ли он учителем, хорошим пастырем, евангелистом, пророком, апостолом? Ответ на все эти вопросы один. Да, был. Итак, Иисус имел все 5 граней служения в себе самом, плюс плоды и дары Духа. Все функционировало одновременно. Так что, когда у вас будет все вышеперечисленное, и все это будет функционировать одновременно, то вы придете в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4 глава, 13 стих. И в этот момент вы станете принимать решение за ту страну, в которой вы живете, потому что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая проявления сынов Божьих, чтобы кто-нибудь созрел для того, чтобы начать духовную войну. У нас есть доска, на которой написано «Колени, которые должны преклониться», и дальше идут нужды города, штата, страны и всего мира. На этой же доске перечислены болезни и стихийные бедствия. По мере того, как молитвы будут отвечены, мы считаем, что это колено преклонилось. Таким образом, мы начнем выполнять правительственный аспект Царства Божьего на земле. Так что мы начнем видеть исполнение пятигранного служения, и земля перестанет стенать, и, наконец, разродится свобода детей Божьих. Но чтобы дойти до этого, нужно начать с говорения на языках. Двигаться в этом свободно и постепенно, добавлять все остальные аспекты. Вы не можете сегодня только заговорить на языках, а завтра только пророчествовать, а послезавтра только любить. Все это наслаивается, как пирог, один слой на другой, дополняя друг друга. Вначале дары, потом плоды, потом все грани служения, чтобы вы были как Иисус. Что Библия говорит о языках? Первое. Это знак, знамение. Марка 16, глава с 17 по 18 стих. «У верующих же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Второе. Это прямая связь между вами и Богом. 1 Коринфянам, 14 глава, 2 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом». Третье. Ставит в тупик мудрых. 1 Коринфянам, 14 глава, 23 стих. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам, не знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Четвертое. Это требует веры. Марка 16, глава 17 стих. «У верующих уже будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Особенно, если вы выросли в такой церкви, где вас учили, что языки не для сегодняшнего дня, каждый раз, когда вы говорите на языках, вы провозглашаете свою веру в Слово Бога. Пятое. Это дает отдых и обновление. Исайя 28, глава с 9 по 12 стих. «А говорят, кого хочет он учить ведению? И кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери, ибо все заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного, зато лепечущими устами на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот упокоение, но они не хотели слушать. Мертвая религия дает предпочтение знанию, а не духу. Посмотрите, что Исаия говорит. Как он хочет научить их ведению через лепечущие уста на чужом языке. То есть, когда вы молитесь на языках, ваш разум поначалу будет бесплодным, на языке будет притягивать божественную мудрость, после чего вы сможете истолковывать их и понимать своим разумом. Но это будет уже божественная мудрость, ведение. Галатам 6 глава, 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Здесь Павел говорит, чтобы мы не ослабевали и не унывали, чтобы пожать плоды хороших дел. Но как не ослабевать? Молиться на языках. Люди молятся за обновление в церквях. Но Бог сказал, что языки – это обновление. Вы молитесь на языках, вы отдыхаете, набираетесь силы, обновляетесь. Самая большая опасность сейчас – это христианство, лишенное Духа Божьего, Духа Святости. Многие говорят, что милость покрывает все грехи. Милость покрывает, но также дает вам способность к изменению. Милость не ведет вас по тому пути, на котором она вас нашла. Если вы все еще такой, каким были раньше, вы не изменились. Вы даже можете ходить в церковь и говорить, что вы христиане, но не измениться. Поэтому вы начинаете изменять определение. И вместо того, чтобы вырасти до уровня, о котором говорит Библия, вы опускаете Библию до уровня вашего жизненного опыта. И это опасность, в которой сейчас находится церковь. Церкви отпадают от Бога через изменение определений. И милость не является пропуском ко греху. Милость изменяет вас. Я всем говорю, что я грешу столько, сколько хочу, но я не хочу грешить вообще. Улыбается. И если вы все еще не изменились, то посмотрите, действительно ли вы пришли к Богу. Бог даст вам его дух вместо вашего. И дух, который в вас, это дух святости. Слава Евангелия в том, что Бог берет человека и изменяет его, потому что только Бог в состоянии изменить сердце человека. Шестое. Бог выбрал это. Я могу сказать своему внуку, подними карандаш и положи его на стол. А потом сказать, теперь отнеси и положи его на полку. Внук может спросить, почему? Но я не должен объяснять ему все свои причины. Я требую, чтобы он исполнил то, что я попросил без лишних вопросов. Но так или иначе, он это сделает. И это может быть не более, чем дисциплина, но это тот путь, который я выбрал для своего внука. Поэтому, как я не ожидаю от своего внука понимать все, о чем я прошу, так же и с Богом. Но я вам вот что скажу, что когда я исполняю то, что Бог говорил мне делать, я начинаю понимать. И чем больше я делаю, тем больше я понимаю. Чем больше я понимаю, тем больше откровения получаю. Почему? Потому что я послушен. Так что мне не нужно никакой другой причины, кроме той, что так сказал Бог. Чем больше вы понимаете, тем меньше веры вам нужно. Как только вы приходите к такому моменту, где вам требуется значительно меньше веры, у вас появляется новая проблема, которая требует веры. И мы не стараемся избавиться от веры, а стараемся использовать веру больше для разных ситуаций. Бог был тем, кто принял решение использовать языки. Мы не всегда понимаем все причины, по которым Бог избирает что-либо сделать. Здесь-то нам и необходима вера в Бога. Когда у нас есть вера в Бога, мы осознаем, что Он наш Небесный Отец. И если Он говорит нам что-то сделать, то это как для нашего же блага, так и для соответствующих последствий наших действий.